Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем вам, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит в дни, когда в нашей епархии проводятся региональные рождественские чтения, предзнаменующие 34-е рождественские чтения, которые пройдут в Москве в январе. Тема рождественских чтений в этом году – «Просвещение и нравственность, формирование личности и вызовы времени». И сегодня нашу передачу мы посвящаем обсуждению этой темы. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученица Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в начале нашей передачи мы постараемся соблюсти наши традиции и предлагаю рассмотреть, что же мы понимаем под такими понятиями, как просвещение и нравственность. Потому что если посмотреть в словарь, то много чего интересного можно встретить, даже того, что, ну, на мой взгляд, в какой-то степени расходится очень серьезно с нашей верой. И поэтому хотелось бы, чтобы мы обозначили понятие, потому что когда даются понятия, определения, гораздо легче понимать вообще, куда двигаться и к чему стремиться.
Да, действительно, мы знаем, что в современности происходит становление понятийного аппарата православной педагогики. Он является далеко не единодушно принятым, да, он вмещает в себя разные такие подходы к истолкованию, что есть такое образование, воспитание, просвещение, катехизация, может быть, и так далее. И, конечно же, просвещение, судя по тому, что ряд праздников связаны, да, праздник светов, например, который в древности праздновался от Рождества до крещения, представлял собой одно время, когда Христос, Богочеловек, просветил мир собою. Уже исходя из этого, мы можем сказать, что просвещение – это какое-то глубочайшее восприятие человеческим естеством божественного света, божественной жизни. Но, однако, это истолкование, оно является очень высоким, и мы не можем как бы его применять, потому что мы не можем и понять, и проверить, насколько в той или иной ситуации, например, учебной деятельности, да, происходит вот это просвещение, даже в православной школе. Потому что это, ну, действительно такие опыты, которые как бы с какого-то расстояния могут быть усмотрены. И поэтому я предлагаю включить в наше рассмотрение также и такой светский взгляд на просвещение. Ведь даже в Советской России был министр просвещения. И, собственно, здесь речь идет о таком широком трансляции культуры вообще как таковой, знаний, душеполезного материала, да, для ума, для чувств, чтобы человек мог получить его и воспользоваться. Да? То есть это как такая питательная среда для человека, для его роста, для его развития, для его нравственного становления. Поэтому я вот предлагаю просвещение вот рассматривать в таком широком контексте, потому что он не исключает, может, и светоотеческого взгляда, но, по крайней мере, он понятен очень и очень многим. То есть это трансляция культуры со всеми ее составляющими. Ну а второй момент, который здесь увязывается с этим просвещением, это нравственность человека и развитие его. Вот нравственность, мы понимаем, что связано с тем, что, вообще говоря, это касается и традиционного толкования педагогики, и светоотеческого толкования. Связано оно, конечно же, с тем, что человек приобретает определенные личностные качества, которые мы можем в церковной среде назвать добродетелями, ну а для светского сознания мы можем понятие ценность использовать. И вот эти вот ценности, добродетели, в общем-то, это практически одно и то же, если следовать из определения. Это все и есть то, что характеризует нравственность человека. Если человек вместил в себя определенные ценности, они глубоко залегли в его личностный строй, они стали основанием его жизни, они направляют его к постановке тех или иных жизненных целей, и направленности его чувств и его воли, то тогда, конечно, мы можем говорить о том, что человек нравственно является развитым человеком. Но, однако, это состояние всегда динамично, и человек может легко соскользнуть как бы с этой высоты, поэтому нужно быть всегда внимательным. Поэтому, видимо, у организаторов рождественских чтений родилось вот такое желание понять, как широкое оповещение людей о культуре связано разными способами, и традиционными, образовательными, и средствами СМИ, и просто атмосферы в обществе определенной, и даже событийно какие-то моменты в природе могут как бы быть расценены как, ну, своего рода какое-то знамение, да, которое научает человека чему-то. Как все это связано с нравственным становлением человека, с его приобретением им ценностей и добродетелей?
Мне кажется, здесь, если просто брать посвящение нравственность, да, то, мне кажется, это имеет отношение вообще ко всем людям на этой земле, потому что просвещение, оно может касаться каждого человека. То есть не всегда это только про тех, кто учится в школе, там, в институте, в колледже, в детском садике. Но поскольку речь идет о том, что формирование личности, да, то формирование личности все-таки оно происходит в первые годы жизни ребенка. Все равно это дошкольный возраст, это школьный возраст.
Ну, детство в целом, да?
Да, детство и отрочество получается.
Отрочество тоже входит в детство. Если брать как бы формально, есть взрослость, есть детство. Вот детство продолжается до последнего периода детства, юности. Юность заканчивается, ну, традиционной классификацией в 17 лет. Но в современности оно затягивается лет до 19, допустим. Поэтому вот тот период, который, видимо, попадает в круг нашего внимания.
И тогда здесь хотелось бы обсудить и разобрать с вами, а в чем это самое просвещение и формирование личности может заключаться. И не просто формирование личности, потому что действительно очень важно то, на что личность опирается, да, в своей жизни. Потому что, может быть, человек сформировался, но он опирается на то, что вредит ему и вредит окружающим. И хотелось бы, вот, чтобы мы с вами попробовали разобрать, в чем это формирование происходит. Тем более, если так разобраться, у нас же дети, которые учатся в школе, или дети, которые находятся в садике, дети разные. И не всегда есть понимание, как и что мы можем делать, потому что какие-то формы в виде лекции, например, да, в виде какого-то доклада, ну, то есть оно сейчас уже не работает, ну, для очень многих. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами, ну, попробовали поразбираться, как это может происходить, чтобы действительно даже из того, кого, ну, считают хулиганом, мог вырасти хороший человек, высоконравственный. Ну или хотя бы просто нравственный.
Да, вы правы в том, что развитие нравственности не происходит с нулевой величины. Всегда человек что-то заимствует, он откуда-то происходит и с чем-то, с кем-то образует единое целое первоначально. И нельзя сказать, что вот он отдельное существо, которое вот табула раса, да, как бы чистая доска. Поэтому мы, конечно, понимаем это, и я предлагаю, чтобы наши рассуждения не повисали в воздухе на каких-то вот совсем абстрактных началах, я предложил бы сформировать класс из героев детской литературы, и чтобы мы попытались их воспитать, чтобы мы попытались к ним применить то действие просвещения, которое, и попытались осмыслить, какие следствия могут быть для их жизни, исходя из этого. И вот мы с вами вспоминаем, что детская литература насыщена разными персонажами, которые для нас не безинтересны. Это, ну, например, вот если брать разных героев, и положительных, и в чем-то отягощенных уже каким-то опытом неблагоприятным, то, например, можно вспомнить, например, Акая, да, который, у которого сердце было холодно, и действительно ребенок тоже проходит через периоды, когда его сердце и душа представляют из себя пустыню безгласную. Также и, например, вот Незнайка, которому присущи простые детские проявления. Правда, немножко он шалун, где-то думает только о себе, но это и есть наивный эгоцентризм, который ребенку присущ. Можно было бы здесь вспомнить Карлсона, который, ну, в общем-то, представляет себя уже, наверное, взрослого человека, но души как ребенок. Также и, например, вспоминаем Буратино, ну и других персонажей, которые у нас будут вклиниваться в наше обсуждение, и они, вообще-то говоря, будут составлять, будем считать, один класс, да, который проходит обучение, и мы будем смотреть, как просвещение может касаться сердца каждого из них, да?
Хорошо, попробуем.
Давайте попробуем. Но с кого бы вы хотели начать? Вот давайте наугад попробуем кого-то взять и начать с ним работать.
Давайте с тех, кто знаком всем. Например, с Буратино.
Так. Буратино, действительно, он, можно сказать, уподоблен всем нам, да? То есть он маленький человек, находящийся на пути в большой мир. Все для него в диковинку. Многого он просто не знает. И, собственно, так и бывает в детской жизни. Встреченные им люди, они оказываются где-то злоумышленниками, где-то они преследуют свои интересы, но где-то они оказываются помощниками ему. И действительно, Буратино такой человек. Но давайте мы с вами вспомним, что Буратино, во-первых, имел большую мотивацию к школе, да?
Угу.
Он прямо ратовал за то, чтобы у него появился букварь.
Буквально, да, азбука.
И чтобы у него рубашка появилась, которой бы он мог отправиться в школу, вот, и так далее. То есть он действительно такой человек, такой ребенок, который стремится к школе. Далее мы наблюдаем, что его школа, она не сводится к школе, да, она тут же как бы выходит на широкое поле жизни. Да, он, оказывается, замешан в разных круговращениях сюжета и, можно сказать, находится у самого важного вопроса этой сказки, то он находится у очага, да, кажется, который нужно проткнуть, и там дверь находится, а ключик тоже все время фигурирует рядом с ним где-то, да, и кто-то его может ему дать. Поэтому действительно Буратино в этом смысле это ребенок чуткий, восприимчивый, где-то ему мешает воспринять учение, ну, например, той же Мальвины, какой-то обычай, может быть, некоторая косность его, вы как считаете?
Мне кажется, я, по крайней мере, видела, что Буратино привлекает что-то внешнее, такое красивое, да, потому что он в школу-то пошел, что у него будет вот эта азбука, у него будет красивая курточка. И у нас достаточно много детей, на самом деле, которые идут в школу из-за каких-то внешних таких факторов. То есть,
ну да.
Там, у меня там будет форма, у меня там будет рюкзак, вот, да, я буду в школу ходить. А дальше-то оно не просматривается. И, кроме того, мне кажется, еще и проявляется вот такое непослушание. Все равно получается, чтобы чему-то научиться, ты должен кого-то слушаться. А если ты не хочешь слушаться, то научиться очень сложно. А сейчас, мне кажется, это вот большая проблема в современном мире, связана с тем, что не всегда родители вообще занимаются воспитанием. Ну вот ребенок сам, как иногда родители говорят на консультации, ребенок сам лучше знает, что ему надо. Но ты же взрослый, ты отвечаешь, и поэтому ребенок не может все знать.
Ну, действительно, мы можем сказать, что вообще-то вот если так смотреть это произведение, то мы можем увидеть, что Буратино в начале и Буратино в конце, ну, очень похожи по характеру и по своим, как бы просто ему где-то везет в ситуациях определенных, а где-то ему не везет, так скажем, и он оказывается жертвой. Поэтому действительно Буратино внутренне мало меняется, как вы справедливо заметили, и ценности какие-то у него пока не особенно возникают, но, может быть, реализуется его как бы дружба, да, раз он вступает вот в этот театр уже вместе со всеми, и у него есть определенная чуткость и милосердие к тем, кто выступает и кого там истязают, Карабас-Барабас и так далее. Вообще говоря, вот эта вся сказка, это есть просвещение, да ведь?
Угу.
Все события буквально, они как-то ориентируют Буратино, и он начинает смотреть, куда же идти, что делать, как быть в той или иной ситуации и так далее. Но можно сказать, что это такой вот парень сорвиголова, да, вот такие вот есть ребята, которые не из робкого десятка, которые решаются на многое в своей маленькой жизни и приходят к чему-то. Но мне кажется, что тогда мы должны предположить, что все дальнейшее, видимо, должно Буратино и воспитать. То есть, ну, я имею в виду, как после вот этого освобождения, что ли, да, из-под гнета отрицательных персонажей, да, когда они открывают эту дверь, когда они туда входят, и, наверное, там какие-то труды будут предстоять, которые его изменят внутренне. Будем надеяться на это.
Ну, а вообще интересно, а что может его помочь ему направиться в нужную сторону?
Мне кажется, что вот в данном произведении все-таки есть моменты, которые его направляют в нужную сторону. Это дружба. То есть все-таки друзей же он не бросает. Он выступает против такого могущественного злодея, там, они его одолевают. Поэтому я думаю, что здесь дружба, которую он обретает, она помогает ему. Сначала он ошибается в этой дружбе, например, захотев, да, приобрести каких-то друзей одних, а эти друзья оказываются обманщиками, да? Потом он приобретает друзей воистину, тех, которые будут с ним.
Я правильно понимаю, то есть задача взрослых – обращать внимание на то, с кем ребенок общается, кто входит в круг его друзей. И могут ли взрослые, ну, например, родители или в школе как-то помогать вот этому становлению, ну или в детском садике?
Я бы сказал так, что, может быть, не в том смысле, что кто это друзья, потому что это как бы, ну, такая задача, как бы сказать, ну, отдельная, что ли, она может быть выполнена, но я бы сказал, что вообще в целом настроен ли ребенок на дружбу, как он дружит, соблюдает ли он как бы верность своему другу, да, уделяет ли внимание, не является ли эгоистичным в этой дружбе. Вот эти вопросы скорее более важны. А с кем он дружит? Любой друг, который выпал, за исключением, может быть, каких-то таких непригодных самых, каких-то с взрослой точки зрения, да, он все равно несет с собой какой-то, ну, опыт, который, я думаю, будет полезен ребенку.
Не, вот это очень важно, такие замечания, потому что чтобы часто родители просто считают, ну вот этот учится на четверке, пятерке, с ним можно дружить, а вот Вася учится на тройке, с ним дружить нельзя. То есть как бы обращается внимание на какие-то внешние факторы, но не обращается внимание на внутреннее содержание, да, то есть вот этих детей.
Может, перейдем к следующему персонажу. У нас есть такой персонаж Незнайка, да, то есть очень известный тоже для всех, который претерпел многие приключения в разных местах, можно сказать, разных мирах, да, и познакомился с разными обществами. И, конечно же, вот то множество ситуаций, которые происходят с Незнайкой, они раскрывают его характер. Вот я бы сказал, что Незнайка, даже исходя из его названия, он многого не знает, но он хочет опытно это для себя раскрыть. И поэтому он делает разные пробы. Вот ему присущи вот эти пробы прямо. Он не хочет никого слушать, вот, он отвергает советы, но он пробует. И вот эти пробы, они заканчиваются по-разному, да, в его повествование о Незнайке. И вот это позволяет нам сказать, что вот он своего рода маленький ученый. И в связи с этим хотелось бы нашим слушателям задать такой вопрос, а хотят ли они, чтобы дети были как Незнайка? Да? Ведь сейчас очень это распространенное такое веяние в школе, чтобы, ну, оно исходит из, собственно, свободного воспитания, зачастую и развивающее обучение, которое вместе обычно реализуется, например, у Марии Монтессори, что ребенок – это исследователь. Ну, собственно, такая же позиция принадлежит и прагматизму, который присущ даже уже американской школе. И в результате мы находим вот такую вот систему, где ребенка обучают вот таким исследовательским процедурам. И он из этого всего должен сделать свой собственный вывод. За этим есть определенная доля справедливых каких-то надежд, да, что ребенок разберется, крепко установится в каких-то мнениях, найдет свое. Но с другой стороны, мы тогда должны понимать, что у него будут множество оступлений каких-то, которые его поведут не туда. Кривых дорожек, так скажем, угу. Да?
Ну, мне кажется, здесь, знаете, еще такая опасность, потому что, ну, не до всего ребенок может дойти сам. В силу просто того, что он не обладает полнотой таких способностей. И, к сожалению, есть такие дети, которые, вот если они до чего-то дошли, даже если это не соответствует истине, они будут стоять в этом. Уперто так, твердо. Нет, вот это вот так вот. И какие-то другие вариации, они не будут восприниматься. И мне кажется, что это очень потом в жизни, ну, сильно может мешать.
Я поддержу вашу точку зрения, потому что вопросы, допустим, нравственно-духовного характера, они не сразу дают какой-то видимый результат, и не сразу ты понимаешь, что вообще произошло, да? И это может произойти, ну, вот этот результат может явиться через время. Поэтому действительно в данной области какие-то опыты, они заканчиваются иногда плачевно. Поэтому Незнайка в плане просвещения, вот он очень укоренен вот в этой философии маленького исследователя.
Причем, я бы сказала, самоуверенно.
Он очень самоуверенно, он буквально судьбы других как бы меняются, да, ведь? И просто иногда тот или иной герой просто восклицает, да что ты делаешь, как можно так поступить, да? Но Незнайка недоуменно смотрит, что, ну а что, я такого делаю? И поэтому данная философия просвещения через личный опыт, она, конечно, податлива к какому-то просвещению. То есть мы можем подавать пищу для ума определенную, но, опять-таки, не ко всем значительным выводам в жизни человек может прийти сам, как вы справедливо говорите. Что-то он должен взять от других. Недаром же люди друг с другом рядом находятся, да, ведь? Поэтому с Незнайкой будет трудно в этом смысле просвещение, чтобы на него подействовало в плане его нравственного роста. Потому что вот это превалирование знания, оно не может быть основанием для личностного корня. Личностный корень должен вырастать из сердца все-таки, да? Вот из какой-то любви, из какого-то единства с каким-то человеком. И отсюда уже потом начинается все остальное. И он там вот должен где-то прорасти как веточка, но не как исходный, так сказать, корешок. Вот я бы так сказал.
Хорошо, вопрос тогда возникает. О чем должны позаботиться, например, педагоги и родители, если перед ними такой незнайка находится? Что можно применить, какие вариации мы можем предложить для того, чтобы помочь все-таки незнайке отходить, да, от вот такого самоуверенного взгляда на этот окружающий мир, к тому, чтобы принимать опыт не только того, что он сам открыл чего-то. Тем более, если незнайку взять, да, то есть он же очень много чего за что хватал, собрал, и очень раз не получилось, он бросал это. И почему-то сейчас я даже подумала об этом. Может быть, нужно помогать ребенку, чтобы он, даже если не получилось, но как бы спробовал снова и снова. Да?
Ну, я бы сказал, вот исходя из того, что вот я назвал, очень важно для такого ребенка, чтобы был опыт включенной субъектности, то есть какой-то учитель, который бы, ну, словно поселился в сердце его и его как бы изнутри руководил, наставлял, как-то давал пример. То есть, может быть, какой-то взрослый, ну, что ли, ученый, да, человек должен такого незнайку, что ли, сопровождать по жизни, по как бы по линии его возрастания, да, вместе с ним проходить этот путь. Потому что он должен на кого-то равняться и у кого-то учиться. И вот эту нравственность исследователя он должен у кого-то позаимствовать. Вот я бы так сказал. Ну, что у исследователя тоже ведь есть нравственность. И ему бы эту мысль понять рано или поздно и как-то начать вот учитывать в своей деятельности.
Может ли помочь в этом вопросе наличие авторитета для этого ребенка?
Потому Конечно.
Что мы же, вот, например, мы же не всегда и везде можем найти ну, вот какого-то ученого, исследователя.
А да? Вот этот ученый будет авторитетом для него.
Не, а если его нету, вот в окружении нет никакого ученого исследователя.
Включенная субъектность, значимый другой, это и есть авторитет, который появляется. И вообще какие-то человеческие черты, если несет тот или иной знакомец, да, этого незнайки, то это очень драгоценно для его становления. То есть он рано или поздно вместит и будет его в жизни своей слушать, что ли, внутренне. Вот я говорил о том, что вот эта включенная субъектность – это возможность внутреннего диалога, да, тебя с вот этим вот значимым другим, который вот желательно, чтобы был, да,
угу.
Про который мы говорим. Угу. Поэтому с незнайкой, я думаю, стало более-менее понятно, да, нам, что все-таки его принцип – это принцип ошибочный, не следует опираться на который в качестве основного, да, а может быть, только дополнительный какой-то. Но вот у нас еще есть такой типичный персонаж, тоже уже гедонист. Мы все идем по какому-то усложнению, что ли, так можно сказать, да? Вот гедонистом является Карлсон. Да? То есть Карлсон, если вот посмотреть все произведение, то мы увидим, что он намеревается в основном играть и избегать каких-то для себя проблем и страданий, иметь положительные впечатления, эмоции и опыты. Он хочет и вкусно кушать, и развлекаться,
и ни за что не отвечать.
Да, иметь похвальбу со стороны окружающих, ни за что не отвечать, естественно, ну и избегать наказания, если оно вдруг на горизонте появляется. Поэтому Карлсон это просто, ну, не просто такой шалун, а просто, так сказать, готовая такая концепция жизни, да, человека безответственного, человека, думающего о себе, эгоистичного, ну и типичный гедонист, то есть стремящийся к удовольствию человек, да. Несмотря на его большое обаяние, да, и у ребенка действительно тоже есть обаяние, он улыбнется, он потупит глаза, и вот взрослый уже весь растаял, что ну как же это такое существо маленькое и такое милое, и он все прощает, но дальше ситуация становится все более и более, усугубляется, да, становится все более и более тревожной. И вот мы с вами понимаем, что Карлсон все как бы внешние ситуации, которые на него выпадают, да, в произведении, он их начинает истолковывать, ну, как бы в своем мире. То есть он сооружает такое свое видение всех ситуаций, что почему случается. Например, паровая машина, которой восхищается мальчик, для него является ну, никчемной, зачем она нужна. Но если уж она сломалась, то ничего страшного. Ну вот, то есть в его мире что-то значимое для других и вообще для всех, оно становится маленьким, если оно ничего не несет. А наоборот, что-то малозначительное, там угощение, например, о котором мальчик и не думает, и оно как в холодильнике у него стоит, оно наоборот имеет значение большое. Поэтому надо сказать, что наш герой, он создает такой иллюзорный мир, в своем роде такую вот прелесть, прелестное восприятие жизни, искаженное. И если он еще идет дальше этим путем, то он все больше отдаляется от этой жизни, по большому счету. То есть закрывает своими впечатлениями, своими опытами все то значимое, что может ему вообще-то прийти в жизни. Поэтому этот путь, он нуждается, конечно, в разоблачении. И даже если вот просвещение в виде каких-то ситуаций доходит до него, то он их не будет у них учиться. Вот что. Не будет их воспринимать, потому что они для него являются излишними, тревожащими его как бы мир.
Что-то доделать, потому что такие школьники, такие дети тоже есть, которые нацелены только вот на получение удовольствия, и больше ничего им не надо. Какие есть пути?
Тут, видите, дело в том, что сам педагог в процессе воспитания, он волей-неволей доставляет страдания. Почему? А потому что он действует, будучи уполномоченным сферой добра. Не может зло нести. И поэтому для ребенка он начинает доставлять страдания. Он его что-то вразумляет, как-то его обуздывает, что-то не дает, наказует или наоборот сулит то, что но за труд какой-то и так далее. Поэтому для ребенка все это сфера страдания. Но сфера страдания, как об этом, например, пишет Василий Васильевич Розанов, она пробуждает душу. Вот он в своей книге «Сумерки просвещения», он говорит, что страдание пробуждает душу. Да, не всегда страдание в ту сторону пробуждает душу, оно может действительно вызвать озлобленность ребенка, но все-таки стоит рискнуть в таком случае, иначе ведь никак дальше жить не получится с людьми. Поэтому мы говорим о том, что в данном случае просвещение должно быть таким многомощным, да, оно должно каким-то, скажем так, силовым образом воздействовать на такого ребенка в той мере, чтобы он услышал то, что он не слышит и не желает слышать, и чтобы он даже почувствовал от этого некие страдания души. Тогда он пробуждаться начнет. И что-то новое вольется в его душу, какие-то впечатления, которым нет места до той поры, пока он не пробудился.
Ну, наверное, здесь тогда задача и родителей, и педагогов. То есть не создавать вот такие условия. А сейчас тоже как бы такое есть в жизни, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да, то есть вот все, что хочешь, все держи. И много таких историй, когда родители приходят и высказывают претензии к воспитателю или к учителю в школе, что вот он там что-то сделал, там не так сказал, не так посмотрел, какие-то такие.
Ну да, да.
И вот, мне кажется, это тоже к вопросу об этом, потому что получается, что... Ну, то есть важно помнить о том, что ребенок он должен вырасти и выйти в этот мир, в эту жизнь. И если он будет все время кататься как сыр в масле, то ничего хорошего из этого не будет, наверное.
Точно так. Но тут еще надо отметить, что вот если мы вспомним нормальное развитие ребенка, да, то ведь оно происходит через кризисы, да? Это признают, ну, все буквально периодизации возрастного развития ребенка, и эти кризисы, они содержат в себе, ну, какое-то то или иное разрешение внутреннего противоречия какого-то, которое сложилось у ребенка. И если мы как педагоги, как родители, как воспитатели лишаем возможности ребенка вот переболеть вот, эти, вот этим вот страданием внутренним, да, вот этой проблемностью бытия, то мы лишаем его возможности шагнуть дальше. То есть это какая-то искусственная, так сказать, ситуация, которую устраивают самые близкие люди, да, и причем не в пользу для самого ребенка. Как, например, для царевича Иосафа, да, создали такие условия, когда он не видел ни старых людей, ни болезненных, ни коллект, и он думал, что вся жизнь находит, ну, как бы в ней только существует радость и развлечение. И это, конечно, вот, вот такую ситуацию создают родители.
Ну, взрослые, да.
Да, ну, взрослые, да, для ребенка. Как правило, родители. Поэтому вот мы остерегаем, да, от, от этого вот пути.
Так, у нас такой очень интересный разговор. Слишком много, может быть, разных персонажей учиться в таком виртуальном классе, если можно так выразиться. Но время подошло, и передачу нужно завершать. Поэтому, отец Владислав, что бы вы хотели пожелать или сказать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я бы хотел предложить включиться вот в это осмысление, да, потому что неспроста написаны те или иные произведения, те или иные герои. Они будоражат наше воображение, они привлекают наши мысли, и, конечно же, мы начинаем, ну, как бы, примиряться, что надо сделать нам применительно к нашим воспитанникам, к нашим чадам. Поэтому, конечно же, пригласить хотел бы и, может быть, какой-то отклик наших, хотелось бы услышать слушателей. Ну а в следующий раз, я думаю, мы продолжим, потому что детская литература, она не исчерпывается сегодня упомянутыми героями, да?
Угу.
Вот, это интересный разговор, который, мне кажется, надо продолжать.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.